У эфиры «Радио Свобода». У Менску 19 годин. Тут Алина Радкевич. Основная тема дня. Сегодня исполняется 60 годов с дня утворения Полночно-Атлантичного альянсу. Лидеры краин НАТО провели у Страсбуры юбилейную сессию. Сегодня во урочище Куропаты сябры консервативно-христианской партии БНФ провели талаку по добраупорядкованию народного мемориалу до Великодного тыдня. Днями неведомые вандалы раскопали у Куропатах две могилы. После 14 месяцев службы у войску былый студент-выдатник Змитер Железниченко приехал у Гомель у 10-денный отпочинок. У поселку Гатова каля Менску отбылося освячение новой каплицы, крыжа и земельного наделу под будовництво костелу. Это да иншая после новинов.
У эфира «Свобода» у Праской студии новина Стасий Вашкевич. Сегодня в свете. Теперешний секретар НАТО Ябдехопс Хефер сказал сегодня, что сябры блоку стримали свое обещание подтримать военную миссию в Афганистане. Заява прогучала у Страсбуры у Франции на закрытии юбилейного саммита НАТО, примеркованного до 60-годия створения блоку. Хефер поведомил, что лидеры краинов блоку пообещали повеличить коалиционные силы Украине для того, как обеспечить проведение президентских выборов в жнивне. Так само они пообещали прикласти высилки у подрыхтовцы полицейских сил и финансовой допомоги афганскому войску. Сегодня на место Дехопс Хефера был обран новый генеральный секретарь Альянсу, им стал премьер-министр Дании Андерс Фог Размуссен. До опошнего момента Туреччина, разлаванная супрадзением Размуссена и уступу у Евразвяз, погрожала заблоковать призначение. Президент США Барак Обама прибывае сёння ў Прагу напярэдадні саміта Еўразвязу. Яго сустрэча з чэшскім урадам будзе зведзена да мінімуму ў сувязі з крызісам уладу ў краіне, якая зараз адчольвае Еўразвяз. Пасля вотуму недаверу да ўрада прэм'ер-міністра Мірыка Тапаланыка яго кабінет быў зведзены да статуса часова выконваючага абавязкі. Тапаланык заявіў, што на сустрэчы будзе пераконваць амерыканскага прэзідэнта не згортваць план устанаўлення ў краіне комплексу антыракетнай абароны. Паўночная Карэя заявіла, што хутка збіраецца запусціць ракету далёкага радыуса дзеяння. Барак Абама раней заклікаў Пхеньян адмовіцца ад запуску. Выступаючы ў Страсбуры на саміце НАТО, Абама назваў намеры КНДР правакацыйнымі. Паўночная Карэя раней паведаміла, што здзейсніць запуск касмічнага спадарожніка ў перыяд з 4 да 8 красавіка і што гатовая да ўдару ў адказ у тым разе, калі запушчаны ёй аб'ект перахопіць або саб'юць. Американская ФБР заявила, что может твердо вылучить махчимость того, что пакистанские талибы стояли за учорашним нападом на миграционный центр у Бингхэмптоне, штат Нью-Йорк. Это был выпуск новинов. Наступный слухайте и снова про полгодины.
Эфиры «Радио Свобода» у Праской студии Алина Радкевич. А зараз про подею в Беларуси и свете больше подробязно. Сегодня завершился юбилейный саммит НАТО, присвеченный 60-годию Альянсу. Лидеры краин сябру собрались, как не только отсвятковать юбилей. Перед ними стояла глобальная задача – переформулировать стратегичную миссию наибольш поспяхового военного Альянсу. А кроме того, это была первая встреча президента США Барака Обамы с европейскими лидерами. Обама имкнется поправить дочинение с европейскими сябрами блоку. Американо-европейские дочинения значно погоршились у вынику политики попередника Обамы Джорджа Буша, который принимал шматликие стратегичные решения без консультации с европейскими поплечниками. Что обмерковывали сегодня на саммите НАТО? Детали подаст Стасия Вашкевич.
Сегодняшний день саммита был у основным присвечены проблематике Афганистану. Барак Обама, который повели свой американский контингент Украине с теперешних 38 тысяч до 59 и разважая об тем, как послать туда додатковых 10 тысяч войсковцев, сподевался переконать и европейских сябров блоку зарабить стоишь. Але не глядя на витальные заявы об новой политике США в регионе, ни Франция, якая снова вошла в командный состав блоку, ни иншие европейские буйные краины не выказали жадания посылать больше войсков. Французский президент Николя Саркази заявил, что его краина обмежуется большей допомогой в рыхтовании афганских сил безопасности и дальнейшей экономичной поддержкой.
Nous n'avons pas le droit de perdre, parce que là-bas se joue.
Мы не имеем права проиграть, бо там, в Афганистане, мова идет про оборону свободы у света. Але мы не супрать афганцев. Мы разом с ними на их боку, и мы повинны допомогчи развитию Афганистану.
Et nous devons développer l'Afghanisation.
Афганская проблематика подняла больш глобальное пытанне – змену стратегічнай місіі блоку, які ў свой час быў створаны для супрацьдзеяння Савецкаму Саюзу. Паводле прэс-сакратара НАТО, у апошняй стратегічнай канцэпцыі, якая была сфармулявана ў 99-м годзе, не гаворыцца ні слова аб ролі НАТО ў змаганні супраць пірацтва, ні аб недаўна створаным цэнтры кібераабароны, няма нават абгрунтавання цяперашняй аперацыі ў Афганістане. Сённяшні дзень быў таксама адметны афіцыйным увітаннем у блок Альбаніі ды Харватыі, якія сталі 27-м і 28-м сябрамі НАТО. Прэзідэнт ЗША Барак Абама увітаў новых сябраў і выказаў спадзяванне, што ў хуткім часе да альянсу зможа далучыцца і Македонія, чыё прыняцце было заблакавана Грэцыяй з-за спрэчкі аб назве краіны.
Хачу звярнуцца непасрэдна да дэлегацыяў Альбаніі і Харватыі і да кіраўніцтва гэтых краінаў. Вітаем вас у НАТО. Мы вельмі ўзрушаныя вашым далучэннем. Паўночна-атлантычнаму альянсу 60 гадоў, і магчымасць вітаць сярод нас новых удзельнікаў – гэта пытанне захавання нашай жыццяздольнасці.
Адразу пасля саміту Барак Абама прылятае ў Прагу на пярэдні саміту Еўразвязу. Якая праграма ў яго ў Чэхіі?
Яго сустрэчы з чэшскім урадам будуць зведзеныя да мінімуму ў сувязі з крызісам улады ў краіне, якая зараз адчольвае ўразвяз. Пасля вотуму недаверу ўраду прэм'ер-міністра, яго кабінет быў зведзены да статусу часова выконуючага абавязкі, і таму ўлада перайшла зараз да прэзідэнта Васлава Клауса, які вядомы сваёй адмовай вывесіць сцяг ўразвязу над домам ўраду і іншым. Таму, нягледзячы на тое, што Чэхія працягвае захоўваць фармальнае старшынства, палітычнае лідарства пераходзіць да заходнееўрапейскіх буйных краінаў. А ў нядзелю Абама выступіць пад адкрытым небам з прамовай, у якой акрэсліць доўгатэрміновую задачу аб пазбаўленні свету цалкам ад ядзерных узбраенняў. Гэта ідэя ўпершыню выказана Рональдам Рэйганам, зараз інтэнсіўна абмяркоўваецца ў палітычных колах на працягу апошніх тыдняў.
Я дзякую Стасію Івашкевічу. Такім чынам, сёння 60 гадоў з дня ўтварэння Паўночна-Атлантычнага альянсу НАТО. Якую ролю адыграў гэты ваенны саюз? Як развіваліся стасункі НАТО і Беларусі? Ці зменяцца гэтыя стасункі пад уплывам цяперашняй нармалізацыі адносінаў паміж Беларусю і Еўропай? Гэтае пытанне абмяркоўваюць дырэктар беларускай свабоды Аляксандр Лукашук і аналітыкі Ян Максімюк ды Юрый Дракахруст.
4 красавіка адзначае сваё 60-годзе арганізацыя Паўночна-Атлантычнай дамовы. Больш вядомая з аднаго боку як злавесны блок НАТО, ну, а з другого, як дэмакратычная арганізацыя, якая дапамагла стрымаць экспансію камунізму і запабегчы пачатку трэцяй усесветнай вайны. Беларусь, як незалежная дзяржава, мае стасункі з НАТО ўжо больш за паўтара дзесяцігоддзі. Беларусь мяжуе цяпер з трыма краінамі, сябрамі НАТО. Як складваліся стасункі Беларусі з НАТО? Чаго было больш? Канфронтацыі ці супрацоўніцтва? Юры.
Ну, я б сказаў, што тло адносіна ў цэлым было зразумела канфронтацыйным. Але можна адзначыць дзве кропкі, калі адносіны былі на ўзроўні тэмпературы паўночнага полюсу. Першае, гэта 99-ы год, натаўская аперацыя ў Югаславіі. Тады Беларусь прыпыніла ўсе адносіны з НАТО ўвогуле, як і Расія. І другі момант, гэта 2002 год, саміт партнерства дзеля міру, праграмы супрацоўніцтва краін Усходу Еўропы з НАТО, на які не быў запрошаны Александр Лукашэнка. Гэта была вельмі скандальная сітуацыя, і тады адносіны былі на вельмі нізкім узроўні. Ну, а ў звычайны час яны проста на нізкім узроўні.
А Яна, як вы адказалі на пытанне, а што было пазітыўным, што б можна прыгадаць в якасці пазітыўных прыкладаў супрацоўніцтва Беларусі і НАТО?
Я думаю, што вельмі пазітыўным фактам быў сам факт прыступлення Беларусі да партнерства дзеля міру. Прыгадайма, гэта сталася ў 95-м годзе. Пры ўладзе ўжо быў Александр Лукашэнка, правда, са сваімі лёзунгамі адраджэння Савецкага Саюзу або нечага на кшталт і так далей, і так далей. Лукашэнка, натуральна, лідар поўны парадоксаў. І гэта быў парадокс, што менавіта пры такім уздыме народным, скажам, рэінтэграцыйным, ён ўсё ж такі далучаецца да праграмы супрацоўніцтва з монстрам НАТО. Ну, а другое, гэта ўжо канкрэтная рэч, якую зрабіла Беларусь пры дапамозе фінансавай НАТО. Беларусь пры дапамозе фінансавай НАТО знішчыла 700 тысяч антыпяхотных мінаў менавіта ў рамках такога натаўскага праекту.
Кіраўніцтва НАТО зараз гаворыць пра тры новыя выклікі, якія стаяць перад гэтай арганізацыяй. Это Афганистан и ширей проблема миру на Близком Усходе. Это проблема отношений с Россией и проблема поширения НАТО. И это проблема новых рисков, которые появляются у современном свете. Короткое питание до наших аналитиков. После вступления Беларуси во Усходнее партнерство, как будет разгортываться отношения с НАТО? Будут ли они больше интенсивные, застаются теми самыми, или погоршатся? Юры?
Я меркую, что они, худшее за все, застанутся теми же самыми. Бо гульня и так складаная помеж Европой и Россией, и навряд ли белорусская влада захочет ускладнять эту гульню еще и военным складником супрацовництва с
Европой. Ян, ваше меркование?
Так, и не забываем, что Беларусь очень сильно сотрудничает войсково с Россией, и какое-то ближайшее сотрудничество милитарное с НАТО, например, удел в неких операциях НАТО, даже миротворчих, очень недобро будет восприниматься внутри страны.
Вы слушали передачу, присвященную 60-й годовине Полночно-Атлантичного альянсу. У ее удельничали Александр Лукашук, Ян Максимюк и Юрий Дракохруст. Эта группа аналитиков будет обмерковывать сегодня и иншие проблемы.
Говорить и показывая «Свобода». Тыдзень з Радио Свобода. Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. У Брусэлі і Страсбуры думаюць пра Беларусь, а ў Менску думаюць пра Прагу. Канец любоўнага сезону з Расіяй. Ні грошай, ні тэлеканалаў, ні прызнання Паўднёвай Асеты і Абхазіі. Гэтыя ды іншыя тэмы ў чарговым тыдні з Радио Свобода абмяркоўваюць кіраўнік беларускай службы Радио Свобода Александр Лукашук і аналітыкі Ян Максімюк і Юрый Дракахруст. Белсат транслюется со спадорожников «Сириус» и «Астра-1КР». Передачу так само можно слухать у субботнем эфире «Свободы».
Радио-вариант этой передачи в нашей сегодняшней программе «Поздней». Сегодня во урочище Куропаты сябры консервативно-христианской партии БНФ провели талаку по доброупорядкованию народного мемориалу до Великой Дня. Репортаж Олеся Дашчинского.
У мемориальным комплексе Куропаты хапіла працы на ўсіх. Нагадаем, на днях невядомыя вандалы раскапалі дзве магілы, таму удзельнікі талакі вырашылі перш чым засыпаць, перасеяць раскапаны жвір. Гэтую працу ўзначаліў кандыдат гістарычных навук, археолог Мікола Крывальцевіч.
Разрабаваная магіла, а зямля, якая выкінутая з гэтай магілы, змяшчае рэшткі людзей расстраляных, рэчы іх асабістыя, абутак, рэшткі адзення і так далей. Мы, карыстаючыся гэтай магчымасцю, взять некую додатковую информацию про Куропаты, перебираючи этот песок, збираючи все артефакты, которые остались от забитых. Трапляется то, что, звичайно, траплялося в этих могилах под час ранейших эксгумаций. Это шмат скураного обутку, рештки одения, гумовый обуток, галёши, бахилы, склеенные с гумы от автомобильной камеры, костки, какие удалось еще вот тут собрать, поломанные, побитые костки, потому что яма рабовничая. Ну и, напевно, самое цікаве, что есть рештки кошельков, у яких есть монет. А монеты все с датами 30-х годов. Самое там раннее есть 31-й год, 33-й, 35-й и 36-й год. Ну, бачно, что это звычайные люди, бедные, обуток вельми часто саморобный.
Сябра консервативно-христианской партии БНФ Валерий Буйвал оповел, что на месте вандал дальских раскопов были знойдены собачьи следы.
Но собаками злочинцы не выратуются. Все равно будут зловлены и покараны в рамках закона. Все шукают тут некое золото и каштовности. Их не может быть на место расстрелов. Потому что НКВДисты обшуквали людей и забирали все себе. Это некие злочинцы расповсюджуют абсолютно дикую информацию про то, что может быть у Куропатах некое Эльдорадо. Это есть знищение белорусской культуры, нашей памяти, здесь с белорусского народа, с наших мертвых, с наших живых.
Сегодня ж у Куропатском лесе был усталяван еще один крыж с надписом «Браславщина ахвярам репрессий». Его привезли Кастусь Шидловский и Владимир Мицкевич. Спадар Кастусь оповел.
Мы просто громадой вырубили этот крыж, собрали гроши, как приехать в Минск, установить его. Так что это крыж от всех, кто сважает, что это место Куропаты святое для Беларуси. Такие места есть и в каждом регионе, але ну, такое место одно агульнанацыянальная павінна быць. Вось гэта Куропаты.
Паводле Валеры Буйвала, КХП БНФ збірае талокі ў Куропатскім лесе кожную суботу. І сёння, пасля зімы, прайшла другая па ліку талака.
Расказваў Алесь Дашчынскі. Вы на хвалях Радыё Свабода. Яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы дня. Сёння 60 гадоў з дня ўтварэння Паўночна-Атлантычнага альянсу. Лідары краінаў НАТА правялі ў Страсбуры юбілейную сесію. Прэзідэнт ЗША Барак Абама возьме ўдзел у саміце лідараў ЗША і Еўразвязу ў Празе. Ён выступіць з прамовай, прысвечанай задачы пазбаўлення чалавецтва ад ядзернай зброі. Ва ўрочышчы Курапаты сябры кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ правялі талаку па добраўпарадкаванні народнага мемарыялу да Велікоднага тыдня. Днямі невядомыя вандалы раскапалі ў Курапатах дзве магілы. Пасля 14 месяцаў службы ў войску былы студэнт-выдатнік Зміцер Жалезнічэнка прыехаў у Гомель у 10-дзённы адпачынак. Неўзабаве можа адбыцца чарговая сустрэча прэзідэнтаў Беларусі і Расіі. Гэтая тэма абмяркоўвалася ў часе тэлефоннай гутаркі Аляксандра Лукашэнкі і Дмітрыя Мядзведзева. Размова адбылася з ініцыятывы расійскага боку. У пасёлку Гатава каля Менску адбылося асвячэнне новай капліцы, крыжа і зямельнага надзелу пад будаўніцтва касцёлу. Сёння ўранку, пасля 14 месяцаў службы ў войску, былы студэнт-выдатнік Зміцер Жалезнічэнка прыехаў цягніком у Гомель на пабыўку. Да прызыву ў войска Жалезнічэнка вучыўся на трэцім курсе матэматычнага факультэту Гомельскага дзяржаўнага універсітэту. Сябра БНФ быў намеснікам старшыні моладзевай культурніцкай суполкі «Талака». Студэнта-выдатніка двойчы адлічвалі з універсітэту, і ў студзені 2008-га пасля другога адлічэння Зміцера тэрмінова прызвалі ў войска, расказвае Алексей Знаткевіч.
Зміцер Жалезнічэнка так і не прыняў прысягі. За гэта яго залічылі ў так званую групу рызыкі, і ў адпачынак выправілі ў апошнюю чаргу.
У нас у роце 6 чалавек, якія разам са мной прыходзілі мінулай зімой. Ну, так я пайшоў апошні з іх. Ротны падышоў мне вось у 26-го сакавіка, мілочыцер сказаў, пешыра, пра 4-го паедзеш адпачынак. Ну, я збіраўся праз пару тыдня яшчэ трошкі пазней ехаць, там іншыя пляны былі. Ну, ён сказаў, ад яго не залежыць, у яго такое даручэнне, каб мяне да 4-го ехаць, і тут нічога не зменіш. Ну, паехаў так, ужо цеплей трошкі стаў.
З вакзалу Зміцер выправіўся ў ваенкамат стаць на ўлік і адразу дадому, дзе яго чакалі бацька, маці і малодшы брат. Алла Фёдаровна, маці Зміцера, кажа, што хаця і ведала пра водпуск сына, але ледзь дачакалася. Першыя месяцы яна наогул кожныя выходныя ездзіла ў транспартную частку ў Жлобін, дзе служыць Зміцер.
Я ўжо, канешна, ждала, не магла даждацца. Первое время вообще каждую неделю ездил. Меня уже тянуло туда, как не знаю. Ну, а сейчас, через неделю. Просто ему тоже сложно, там, может быть, поговорить не с кем. Я же тоже это все понимаю прекрасно. Так приедешь, с ним поговоришь, и ему веселее как-то. И книжек ему завезу, там, полную сумку туда-назад. Поговоришь, побоишь, и сразу как-то спокойнее.
Сам Зміцер, як только повітався с хатнями, одразу в ванну, каб принять душ и перапрануться в цивильное, отчуть перамены.
Ты там ось живешь, там, с раницы до вечера, кожный день одно и то же. Сведомость не призвучается, она ось успокоивается, она ось не хочет думать про то, як там дома, что... А сегодня ось як и до дому ехал, ось и думал, что ось отпочинок поеду, и не як, ну, абсолютно нейтрально воспринималось. Может быть, ось день-два поживу, не як засвоюсь, больше буду с некие эмоции. А покуль ось некие оборонщие комплексы, ось это рефлексы некие, но везде не шуть, не отпускают еще.
Ставленне командзіраў да Зміцера Жалезнічэнкі, як ён кажа, прынцыпова не змянілася. Яго імкнуцца не заўважаць і не чапаць. Некаторыя асцерагаюцца. Апошнім часам Жалезнічэнка шмат чытаў, ліставаўся з нядаўнімі палітычнымі прызыўнікамі Вячорком, Шылам, Хведаруком. І нават першы раз за 14 месяцаў службы разабраў аўтамат.
Шмат часу апошнім часам вось было сабой займацца, кніжкі чытаць. Быў навучальны перыяд, мяне асабліва не краналі, там на самападрыхтоўцы, напрыклад, там зброю мяне сваю не мае. Зброю навучыўся чысціць вось літаральна 3 дні таму, 1 красавіка. Была агнявая падрыхтоўка, паказалі, як разбіраць свой аўтамат. Я першы раз гэта зрабіў за 14 месяцаў, да гэтага не рабіў ні разу.
У адпачынку Зміцер Жалезнічэнка будзе знаходзіцца да 13 красавіка.
Расказваў Алексей Знаткевіч. Моладзевыя актывісты, якіх гвалтоўна забралі ў войска, чакаюць судовых вердыктаў на свае заявы. Маладафронтавец Іван Шыла зноў трапіў у лазарэт. Лідар моладзі БНФ Франак Вячорка ізаляваны ад сваякоў з-за карантыну ў частцы, а Зміцера Хведарука час ад часу возяць на абследаванне да медыкаў, расказвае Любоў Лунёва.
Іван Шыла зноў у ізалятары з-за нявылечанай ангіны. Нагадаем, у лютым, адразу пасля прыняцця прысягі, Іван захварэў і трапіў у шпіталь. Ангіна дала ўскладненне, атыт. Хлопца выпісалі і накіравалі на службу. Хвароба час ад часу абвастралася. 30 сакавіка яго мусілі адвезці ў Менск на кансультацыю ў шпіталь. Але днямі висвітлілося, що хлопець знову трапив у медсанчастку. Були лідер молоді БНФ, але з Каліта раніше трапив у ту ж частку, де тепер служить і Іван Шила. Олеся повел свободі.
Зайнятий сезонним обслуговуванням техніки, всі рівні втомляються. Змиваємо зимовий бруд, натираємо солярки, щоб техніка блищила, чистимо різні там елементи техніки, щоб вони були чисті, не запилені, тому що техніка потребує догляду. А останній час я не шмат прийшло листів від американських білорусів, з Канади поприходили листи, від Сергіли прийшов лист, віншування з 25 скрика. З Білорусі так само приходять листи. В основному це сябри фронту, звісно, приємно.
Батьки не можуть наведати Івана Шилу, бо у частці протягнули карантин за ветранки до 26 красавіка. У Мазырской войсковой частце, где служит Франа Квячорка, так само карантин. Один и таксофон не працуе, бо на КПП робить ремонт. Батька Франка, Вінцу Квячорка, поведомил, что будет обскаживать выники войскового суду, який не погодился с тем, что гвалтовный призыв Франка у войска был незаконным.
Начальник кардиологического отделения войскового шпиталя публично признал, что, згодно с заключением 10-й городской больницы, Франа Квячорка не предал до службы в войску. Я еще тогда на процессе сказал, занесите, коли ласка, это слово протокол. Они не были занесены. В протоколе, укладенное в устные Францишку, и мне абсолютно некая дикая мова, якую, видать, и в суде лично с белорусской. Я думаю, что нас конспектовали по-российски, потом некой компьютерной программой, як умели, перекладали на белорусскую мову. По-моему, это в оголе может тягнуть за собой как бы, непризнание протоколу соправдным.
Батько Франа Квячорки, Вінцу Квячорка. Послухайте Радіо Свобода одразу після обов'язки про стан здоров'я Еммануїла Зельцера.
У наступним випуску «Дому літератора» розмова з Марією Вайцяшонок про її першу книгу поезії «Серпень». Розваги Юрася Пацюпи про білоруський номер російського часопису «Сибірські огні» і гуторка з поетом Олесем Чоботом і його нові вірші у авторським читанні.
Гэта передача сьогодні у нашій програмі «Пазній». Еммануїл Зельцер скардзіцца на пагаршэнне здароўя. У амерыканскага адваката, які адбывае 3 гады зняволення ў магілёўскай калоніі, пабываў ягоны абаронца Дмітрий Гарачка. Расказвае Алег Груздзіловіч.
Сустрэча Дмітра Гарачкі са сваім падабаронным Эммануілам Зельцерам адбылася ў пятніцу 3 красавіка. Паводле Дмітра Гарачкі, у амерыканскага грамадзяніна узнікла яшчэ адна праблема са здароўем. Зельцер пачаў скардзіцца на праблемы з вушамі.
Новостей действительно особых нет, за исключением, что жалуются на здоровье. Сейчас у него проблема еще и с ушами возникла. Постоянно стоит шум в ушах. А причину пока установить тяжело.
Но докторы про это ведают и как-то спрашивают?
Да. Я вот ему передал лекарства как раз, которые они прописали ему, чтобы как-то нейтрализовать этот шум. Насколько это поможет, посмотрим.
У Эммануіла Зельцера выявлено одразу несколько хронических захворваний, у тымлику хворобы сердца и нырок. Незалежный доктор США Альберт Беншабат, який оглядал Зельцера на початку года, меркуя, что вязня треба терминово вызволить. Доктор сумнівається, что Эммануіл Зельцер зможе отбыть термин, який ему визначив суд. Это 3 года зневоления. Основная проблема – это немощимость проводить во умовах белорусской тюрьмы квалификованное лечение, заявил Альберт Беншабат. Поводле звестек, тема слабого здоров'я Эммануіла Зельцера обмерковувалася у студені під час зустрічі представника Держдепартаменту з представниками влади в Білорусі. Гэтая зустріч відбулася у Мінську, але пакуль не привела до термінового визволення в'язня. Нагадаю, урад США неодноразово заклікав визволити Эммануіла Зельцера з гуманних причин. Чергової надії на термінове визволення, поводле Дмитра Гарачки, його не підборонною складає на амністію.
Амністію ждем. Що там буде, посмотрим.
Поводле звестак, амністія чакається до 65-годзя визволення Білорусі від фашистських захопників, якою будуть означати у ліпені.
Американський адвокат Еммануіл Зельцер разом з секретаркою Владленой Функ були арештовані у Мінському аеропорті по прильоті з Лондону у 2008 році. Московський суд Мінську признав їх винуватими у комерційному шпіонажі і спробі подробити документи. Марк Зельцер меркує, що його брат став ахвярой інтриг вакол спадщини заучасно померлого грузинського олігарха Бадри Патаркацишвілі, чий сваяк Джозеф Кей наняв Еммануіла Зельцера. Паводле Марка Зельцера, на гэтую спадчыну прэтэндуе і Барыс Беразоўскі, які нібыта справакаваў арышт. Расійскі олігарх уцякач абвяргае сваю датычнасць да гэтай справы. 20 сакавіка 2009 году Уладлену Функ вызвалілі. Цяпер яна знаходзіцца ў США.
www.svoboda.org/m
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай svoboda.org/m
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m Свабода, якая заўсёды з табой.
Ну а зараз агляд званкоў на свабоду. Сёння слухачы адгукаюцца на чарговы акт вандалізму ў Курапатах, каментуюць выказванне Александра Лукашэнкі пра тое, што чалавека, які не выконвае загад кіраўніка, трэба выганяць на вуліцу. Аўтары тэлефанаванняў таксама гавораць пра наступствы эканамічнага крызісу. Праграму падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Днямі ў Курапатах невядомыя злачынцы раскапалі дзве магілы. Па рэшткі нябожчыкаў яны пакінулі на жвіры.
Гэтых капальнікаў, которые капаюць, там іх трэба закапаць. Аднаго, другога, а трэці падумаеце рабіць гэта. Во якое безуладдзе, якія беспарадкі, страшна слухаць, ужо мёртвым няма месца.
Другога красавіка Александр Лукашэнка заявіў, хто не выконвае вытворчае заданне кіраўніка, павінен быць на вуліцы. Гэта тычыцца любога працоўнага чалавека. Слухачы свабоды гавораць пра ўладу.
Отметив праздник союзных государств отказом в кредите, Рыгорыч, как всегда, выплеснул свой гнев на свое окружение. Взрослые дядьки покорно выслушали угрозы в свой адрес, а также, как экономнее латать дыры в асфальте. Наверное, чтобы не ударить пробегом на лыжах по бездорожью в эпоху кризиса. Александр.
Я по вопросу отношений Лукашенко к народу. Он уже, оказывается, переориентировался с оппозиции на простой трудовой народ. Последние высказывания его о людях, которые работают. Поглядел не это, вон на улицу, сказал не это, вон на улицу. Кто он такой? Откуда он пришел? Он же сам пришел с улицы. И неизвестно, наверное, скоро пойдет туда же, на эту улицу. Солигорск Басов.
БТ ликвидировала показ кабельных российских каналов ТВЦ, РЕН-ТВ. Единственный канал, один единственный раз показал немножко правды о Лукашенко. И тут же этот канал прикрыли. Это называется демократией по-белорусски. Чем бы чиновники от БТ не руководствовались, они нарушают права на информацию. Я возмущен до глубины души. Пенсионер Петрович, Минск.
Тема чергового телефонования – наступство экономичного кризису.
Кризис по телебаченню, по радио, по свободе, по гамонцу народу. Всюду можно про кризис почуть. Только одна непонятка. На мировом рынке цены падают, а на Беларуси они только растут. Питание, как тогда белорусы живут?
Слухачу отказывая автор иншего телефонования.
Я один из немногих, кто неплохо зарабил и продолжаю зарабатывать на так званом кризисе. Мой совет пенсионерам – не платите сразу все платежи за коммунальные послуги, за иншие, а то только получат пенсию, уже несут сразу уплату. Положите хоть на крайний случай часть грошей в банк за эти проценты за этот месяц, вы будете иметь, как говорится, и чарку, и шкварку. Зачем вы кредитуете этот режим? Еще сейчас начались гульни с замежной валютой, курсы резко падают, разница большая между покупкой и продажей. Предложите лучше доллары своему коллеге по работе, соседу надежному. Не сдавайте ни одного, ни доллара, ни цента, пусть лучше доллары заховываются у вас. Ясно, что вы будете так спать спокойно, чем опять призывают нести и менять их на белорусские рубли и ложить у белорусские банки.
Нагадаем, телефон свабоды ў Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў код краіны 375, далей 293-912-224. Телефануйте і пишіце, діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю Радіо Свобода.
Агляд дзвінків на Свободу підрихтував Ягор Майорчик.
У ефіри «Свобода» у Мінську 19.30 у праскай студії новинаў далей Стасі Вашкевіч. На початку пра падзеі, звязаныя з Беларусю. Сёння ва ўрочышчы Курапаты сябры кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ правялі талаку па добраўпарадкаванні народнага мемарыялу да Велікоднага тыдня. Днямі невядомыя вандалы раскапалі ў Курапатах дзве магілы. Вырабцы легкавых аўтамабіляў у Беларусі вызваленыя ад падаткаў і пошлінаў на 3 гады. Такі ўказ падпісаў сёння Александр Лукашэнка з мэтай прыцягнуць інвестыцыі ў краіну. На сённяшні дзень у Беларусі вядзецца толькі зборка іранскіх аўтамабіляў «Саманд». Пасля 14 месяцаў службы ў войску былы студэнт-выдатнік Зміцер Жалезнічэнка прыехаў у Гомель у 10-дзённы адпачынак. Неўзабаве можа адбыцца чарговая сустрэча прэзідэнтаў Беларусі і Расіі. Гэтая тэма абмяркоўвалася ў часе тэлефоннай гутаркі Александра Лукашэнкі і Дмітрыя Мядзведзева. Размова адбылася з ініцыятывы расійскага боку. Пагоршыўся стан здароўя зняволенага амерыканскага грамадзяніна Эмануіла Зельцера. Ён скардзіцца на праблемы з вушамі. Дактары не могуць вызначыць прычыны недамагання. Працягваем навіны сёння ў свеце. Прэзідэнт ЗША Барак Абама выказаў задавальненне тым, што сябры НАТА адзінагалосна паабяцалі моцную падтрымку новай стратэгіі ЗША ў Афганістане. Цяперашні сакратар НАТА Ян Де Хопс Хефер раней сказаў, што сябры блёку стрымалі сваё абяцанне падтрымаць ваенную місію ў краіне. Заявы прагучалі ў Страсбуры ў Францыі на закрыцці юбілейнага саміта НАТА, прымеркаванага да 60-годзя стварэння блёку. Сёння на месца Де Хопс Хефера быў абраны новы генеральны сакратар. Ім стаў прэм'ер-міністр Даніі Андэрс Фог Расмусен. Да апошняга моманту Турэччына, разлаваная супрацьдзеяннем Расмусена і ўступу ў Еўразвяз, пагражала заблякаваць прызначэнне. Прэзідэнт ЗША Барак Абама прыбывае сёння ў Прагу напярэдадні саміта Еўразвязу. Яго сустрэча з чэшскім урадам будзе зведзена да мінімуму ў сувязі з крызісам уладаў у Чэхіі, якая зараз адчольвае Еўразвяз. Паводле вотуму недаверу да ўрада прэм'ер-міністра Міры Катапаланака яго кабінет быў зведзены да статуса часова выконваючага абавязкі. Паўночная Карэя заявіла, што хутка збіраецца запусціць ракету далёкага радыуса дзеяння. Барак Абама раней заклікаў Пхэньян адмовіцца ад запуску. Выступаючы ў Страсбуры на саміце НАТА, Абама назваў намеры КНДР правакацыйнымі. Паўночная Карэя раней паведаміла, што здзейсніць запуск касмічнага спадарожніка ў перыяд з 4 да 8 красавіка. У Страсбуры паліцыя ўжыла слізацечны газ супраць дэманстрантаў, якія спрабавалі прарвацца ў цэнтр горада, дзе адбываўся саміт НАТА. І амерыканская ФБР заявіла, што можна цвёрда вылучыць магчымасць таго, што пакістанскія талібы стаялі за ўчорашнім нападам на міграцыйны цэнтр у Бінгхэмптоне, штат Нью-Йорк. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны.
А зараз на хвалях Радыё Свабода мы пачынаем 164-ты выпуск праграмы «Дом літаратара». Тут у праскай студыі вас вітае Сергей Абламейка і на пачатку пра змест праграмы. У выдавецкай серыі «Кнігарня нашай Нівы» з'явіўся паэтычны зборнік Марыі Вайцяшонак «Сербі». Вершы – новая форма творчасці пісьменніцы. З Марыяй Вайцяшонак сустрэлася наша карэспандэнтка Валянціна Аксак. Расійскі часопіс «Сібірскія агні», які выходзіць у Новасібірску, адзін са сваіх апошніх нумароў, прысвяціў сучаснай беларускай літаратуры. Падборку беларускай паэзіі, прозы і публіцыстыкі ў найноўшых расійскіх перакладах рэцэнзуе Юрась Пацюпа. Алесь Чобат – аўтар 11 кніг паэзіі, прозы, дээсеістыкі. Апошнія 10 гадоў ён жыве ў сваім родным Скідалі на Гарадзеншчыне. Там з паэтам сустрэўся Міхась Скобла. Вы пачуеце новыя вершы Алеся Чобата ў аўтарскім чытанні. У выдавецкай серыі «Кнігарня нашай Нівы» з'явіўся зборнік вершаў Марыі Вайцяшонак «Серпень».
Аўтарка нарадзілася на Алтаі ў сям'і высланага польскага асадніка і беларускай сялянкі. Гадавалася ў розных дзіцячых дамах, што рэхам праходзіць праз усю яе творчасць. Марыя Вайцяшонак выдала некалькі зборнікаў прозы і кнігу для дзяцей, каму расказваюць казкі на два вушкі. Вершы – новая форма яе творчасці. З Марыяй Вайцяшонак сустрэлася наша корэспандэнтка Валянціна Аксак.
Все больш і больш тых беларускіх літаратараў, якіх мы ведаем як цудоўных празаікаў, раптам здзіўляюць сваіх прыхільнікаў паэтычнымі творамі. Спадарня Марыя, што для вас паэзія?
Эта кніжка атрымалася вельмі нечакана. Быў такі час, што трэба было сесці, і вот як заспяваць іншы раз, хочацца заспяваць. Так, захацелася сесці і напісаць.
Ваша мова такая не кніжная. Ваша мова ідзе як бы з глыбіні аднекуль. Уздымаецца пласт абсалютна невядомай, можа быць, лексікі. І кніжка ваша называецца нязвыклым у беларускай мове словам «серпень».
У нас на пастаўшчыне кажуць «серпень». Гэта кніжка аднаго месяца. Амаль уся яна была напісана за адзін месяц. І гэта адбывалася ў серпені. І я наогул люблю серпень, таму што ён больш такі дасканалы па форме, ён серп, серпень і прылады гэтыя. Серп у мяне недзе там яшчэ на лецішчы пад бэлькай, гэты серп увесь час ён неяк месяц на небе, так у мяне серп пад страхой заўсёды знаходзіцца, я яго заўсёды заўважаю, што ён ёсць. Там самыя цікавыя мае святы таксама. Гэта спас адзін, спас другі макавей, спас яблычны, спас мядовы. І там жытнік таксама, потым малінік. Такі месяц святочны. Усё гэта тонус дало таму, што от трэба было сесці і зрабіць тое, што атрымалася.
Выдаўшы некалькі цудоўных празаічных кніг і зараз ужо выдаўшы паэтычную кнігу, вы, здаецца, абсалютна не дбаеце пра тое, ці даходзяць яны да чытачоў. Я маю на ўвазе, што вы не ладзіце іхніх прэзентацый, вы не сустракаецеся недзе там у бібліятэках, у школах, дзе так заўсёды хочуць беларускія пісьменнікі са сваімі кнігамі пабываць. Чаму вы так як бы сторонніцеся чытача?
Я шчаслівая, што я маю той асяродак. Людзі, сярод якіх можа пачнеш вершы пісаць, можа пачнеш маляваць, можа танчыць. Наогул невядома, што ты яшчэ будзеш вырабляць. Чаму я не выходжу на людзей? Магло так здарыцца, што я наогул баялася б людзей, як кажуць, ляжала б на зямлі, баялася б зваліцца пасля Алтаю, пасля ссылкі, пасля дзетдамоў, пасля чужых дамоў, пасля чужых людзей. У мяне ёсць такое пачуццё трохі аддалённасці ад людзей, таму што, як Фаус сказаў, што я люблю людзей, але я не ведаю, чым яны займаюцца, хто яны такія. Зносін у мяне вельмі шмат з людзьмі, але такіх публічных, сцэнічных, я вельмі баюся фальшывіць. Раптам я прыйду, і раптам, як гэта бывае, замыканне нейкае адбудзецца, я лічу, што тое, што я хацела сказаць, я ўжо адпраўляю як дзіця сваё ў свет, і як гэта ў Еўропе робіць. 16 гадоў яно жыве само па сабе. І, пэўна, у мяне таксама такія адносіны да сваіх кніжак. Ужо як яны самі там будуць жыць. І адзінае, што калі я напісала «Серпень», то я бянтэжылася. Мне здавалася, што я даверылася. Я сказала нейкі сакрэт чалавеку, а потым апамяталася, што я не вельмі яму давяраю. Але я ўжо сказала яму свой сакрэт. Вось такім стане я пакуль што і знаходжуся на конт свайго зборніка, таму што я лічу, што ён дастаткова інтымны, такі для хатніх такого чытання. І я не ведаю, каб, напрыклад, сабраць людзей і рабіць прэзентацыю. Я думаю, што хто захоча, ён сам сабе. Лена Малочка кажа, я чытаю на ноч. Ну, мне здаецца, што самае лепшага мне проста ніхто ці скажа хто-небудзь самае лепшае, хай чытаюць на ноч.
Дзякуй вялікі і з гэтымі цудоўнымі словамі і пажадаем аўтарцы знаходзіць сабе чытанне на ноч і вашым чытачам знаходзіць вашы радкі як чытанне на ноч.
З пісьменніцай Марыяй Вайцяшонак гутарыла Валянціна Аксак. Нагодай для гутаркі стаў выхад першай паэтычнай кнігі Марыі Вайцяшонак «Серпень». На хвалях радыё «Свабода» вы слухаеце «Дом літаратара» і пасля кароткай абвесткі развагі Юрася Пацюпы пра беларускі нумар расійскага часопісу «Сібірскія агні».
Чаму пытання прызнання незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі не было ўключанае ў парадак дня веснавой сесіі Палаты прадстаўнікоў? Адключэнне ў Беларусі расійскіх тэлеканалаў. Гэта спрэчка гаспадарчых суб'ектаў ці палітычны дэмарш? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць. З Менску – палітолях Александр Ціхаміраў. З Москвы – редактор часопісу «Россия в глобальной политике» Фёдор Лук'янаў. З Берліну – директор программы «Россия-Евразия» немецкой рады знешней политики Александр Рар.
Передачу Міхася Скоблы, «Вольная студия», «Новые слова» про звыклые речи слухайте у нашем эфире завтра. Рускамоўный часопіс «Сибирские огни», який выходзіць у Новосибирску, один со своих апошніх нумароў присвятил сучасной белорусской литературы. Белорусские поэзия, проза и публицистика загучали из его сторонок у найновших российских перекладах. А редколлегия «Сибирских огней» обвестила про свой намер обновить колишние российско-белорусские культурные контакты. Свой отказ на пытание, что с гэтага атрымалася, пропануе Юрась Пацюпа.
Есть в этом свете шмат чего нашему разумению неподуладного. Як той казал, шмат чего и не снилось нашим мудрым. Вось передо мною на столе часопис «Сибирские огни» за месяц люты 2009 года. Нумар амаль что целком присвечены белорусской литературе. Гляжу на его, гартаю час от часу и не могу тямить, что за диво передо мною, что за цуд природы, але почну все по парадку. Давней за советским часом дружба народов была поставлена на державные рейки. Проводились регулярные литературные семинары, куда съезжались письменники от самых разных, навод экзотичных народов. У каждой советской республики были российские часописы на шталт нашего Неману, которые специализовались на перекладах местных авторов. А в Москве, где для той самой мэты основал толстый часопис «Дружба народов». Отповедно, на филологических факультетах выкладали векопомный курс «Литература народов СССР». Российская мова заправды лучшила, нитовала о громадный архипелях советской культуры. Гэтак выглядал фасад дружбы народов. Тем часом литературная кухня этой самой дружбы уявлялась далеко не такой блескучей и поспеховой гостевне. Было всего, и все ж фасад был самовитый. Выглядая на то, что редакция часопису «Сибирские огни», ностальгуючи по добрых советских часах, надумалась узнавить старую традицию. И кому ж, як не братним белорусам, отдать дорогую литературную площу? Цитую. «Редакция часопису сегодня робить несмелую спробу на ускрашение былых традиций. Ускрашение бессоромно одобранной у нас дружбы народу», признается в продмове до белорусского номеру российский белорусский литератор и сябра редколлегии «Огню» Валерий Казаков. Однако спроба эта больше выкликает питание, чем дает отказу. Уявить себе нечто больше эклектичное, самотужное и далекое от разумения литературного процессу, чем помененный белорусский номер, бодай что нельзя. Почнем с того, что сам номер выдаден, цитую дословно, к 9-летию образования союзного государства Беларуси и России. Юбилейчик, однако, ничего не скажешь. Часопись смешает прозу Олеся Пашкевича, Сергея Трохименко, подборку вершу Владимира Некляева, а так само две подборки казарму в наступном парадку. Лера Сом, Олесь Розанов, Михай Скобла, Алина Булыка, Наста Кудасова, Виталь Рыжков, Виктор Ярац, Геннадий Буралкин, Нина Матяш, Олесь Каско, Сержук Сыс, Владимир Орлов. В отделе публицистики я повесть Бориса Петровича, в отделе критики эссе Андрея Ходановича. Под конец еще спис новых книг Беларуси. Для тех, кто еще не зрозумел, чем соль анекдоту, потлумачу. Шмат кому из белорусских литераторов, гэне союзное государство, як кость у горле. Може, у далекой Сибири этого не разумеет, але нам тут на месте все ясно. И снова будут у старую труму народов загонять. Да и каб надто добро было у тем союзной вольеры, никто б не разбегался, никто б не воевал, не клался под танки, деля воли, деля незалежности. Только на юные дурни упарто верить, что американские шпионы разогнали Советский Союз. А комизм становится тем, что до юбилея нового союза имели нагоду спричиниться, как раз те литераторы, большиня из яких союзную державу бачат только в двух ипостасях, або у страшном сне, або навод у труне. И тут возникает питание про авторские правы. А те пыталась редакция «Сибирских огней» дозвол на публикацию. А те хотели Буралкин, Розанов, Некляев, Орлов, Петрович, Сыс и Ходанович святковать подобные юбилеи. Аль наибольшее издивление нас будет чакать, коли мы почитаем переклады с белорусской мовы на российскую. Не у все, правда. Скажем, пляц воли Олеся Пашкевича друковался еще ранее у Немани, и особливых нараканий не выкликали. Але давайте разгорнем у Владимира Некляева и спотыкнемся уже на первом ротку. «Все, что вбирает погляд» – это по-яковску. Або «Поэту вольной птицей не спевать». «Шестую книгу я почал. Ты сломи мне букетик веселый на вспомин, на вспомин, на вспомин». Вось пишу, а тем часом мой компьютер стомляется подкресливать обмылы и злостно выкидывая попереджальные таблички. А чего варты натиски в словах «крови», «было», «во-первых», А синтаксичной конструкции я двинулся до Бога. Самое цікаве, что Владимир Некляев некогда писал выдатные верши по-российски. Я думаю, коли б треба было, он сам переклав бы властный твор. И не так. Нет, это не братний жест. Это халтура и здек. Читаю я и диву даюся. Кому это треба? Белорусским поэтам? Российскому читачу? Ти може у конторы союзной державы треба деле справоздачи? От каб советские идеологи злиття мов почитали, ты узрадовались. На видовоку зроблений добрый початок до злиття мов. И нагул. Наво что перекладать? Ти не экономнее надалей белорусские верши переписывать российским правописом? Нехто скажет, может только Некляеву так не пошансовало? Где там? Ось у Олеся Розанова читаем в версетах. Я кладу зерно в дол, и оно вырастает в древо. Або зашедши на загумение копаю глину. Пиша Розанов приметник тяжкий, якой перекладают тяжкий, не подумавши, что все же адекватнее тяжелый. Так что у прозе та самая картина. И не морозницы. Ти перекладал Владимир Берязев, ти Владимир Титов, мокрых улепей Станислав Михайлов. Такое уражение, что не часопис робился, а халтурный грант отпрацовывался. Правда, Валерий Казаков продмой оправдывается, что это только первая спроба. Что ж, будем сподеваться. Российцы кажут, первый блин комом. А белорусы? Не хомяком. Это было бы не по-белоруску, а по-сибиро-огнёвску. По-белоруску первый блин собаку. Докладнее и не скажешь.
Прогучалі развагі Юрася Пацюпи про белорусский номер российского часопису «Сибирские огни». На хвалях Радио Свобода вы слушаете «Дом литератора» и далее в нашей программе гуторка с поэтом Олесем Чоботом и его новые верши у авторском читании. Але перш прогучить напомин об головных темах сегодняшней программы.
Сёння 60 гадоў з дня ўтварэння Паўночна-Атлантычнага альянсу. Лідары краінаў НАТА правялі ў Страсбуры юбілейную сесію. Прэзідэнт ЗША Барак Абама возьме ўдзел у саміце лідараў ЗША і Еўразіязу ў Празе. Ён выступіць з прамовай, прысвечанай задачы пазбаўлення чалавецтва ад ядзернай зброі. Ва ўрочышчы Курапаты сябры кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ правялі талаку па добраўпарадкаванні народнага мемарыялу да Велікоднага тыдня. Днямі невядомыя вандалы раскапалі ў Курапатах дзве магілы. Пасля 14 месяцаў службы ў войску былы студэнт-выдатнік Зміцер Жалезнічэнка прыехаў у Гомель у 10-дзённы адпачынак. Неўзабаве можа адбыцца чарговая сустрэча прэзідэнтаў Беларусі і Расіі. Гэтая тэма абмяркоўвалася ў часе тэлефоннай гутаркі Аляксандра Лукашэнкі і Дмітрыя Мядзведзева. Размова адбылася з ініцыятывы расійскага боку. У пасёлку Гатава каля Менску адбылося асвячэнне новай капліцы, крыжа і зямельнага надзелу пад будаўніцтва касцёлу.
І зноў мы вяртаемся ў дом літаратара, пры мікрафоне вядучы праграмы Сергія Бламейка. Алесь Чобат, аўтар 11 кніг паэзіі, прозы ды эсэістыкі, якія ў розны час выходзілі ў Менску, Беластоку, Горадні і Смаленску. Адышоўшы ад розных грамадскіх і партыйных рухаў, апошнія 10 гадоў Алесь Чобат жыве ў сваім родным Скідалі на Гарадзіншчыне. Там з ім і сустрэўся Міхась Скобла.
Олеся, ты живы приклад нетыповой для письменника оседлости. Ты народился в Скидале, закончил тут среднюю школу и живешь так само тут. У чем пераваги и минусы такого оседлого життя?
Я кругом оказался лишним. Тому я тут и живу. Тут хата дедова. Я могу жить кругом и могу жить тут. Я есть сам по себе. Я живу тут, а не доживаю. Я живу тут, бо отсюль меня никто не может выгнать. До смерти.
Ты частей друкуешься у белостоцких белорусских выданнях. Чому так? Чому менские выдания у тебе не выкликают доверу?
Мне страшно пошансовало на редактору. Перший мой редактор і видавець була Ада Чачуга у Белостоку. Данута Бічель була у Гродно. Леонід Дренько Майсюк у Мінську. Миколай Гілєвич у Мінську. Неля Тулупова у Мінську. Миколай Ількевич у Смоленську. Євген Вапа у Белостоку. Тепер Леонід Голубович знову у Мінську. Я по людях хожу, а не по Белостоках. Мне нема разницы, где кто живет, и тем больше, где бывают выдания, где бывают гроши. Белосток, Гродно, Минск, Смоленск может быть. Чему Смоленск не может выдавать белорусские книжки, коли меня выдавал?
Одна из твоих книжек называется «Кресовяки». Ти есть, на твою думку, некая особливая кресовая психология?
Поляки кажут, что сон Гвара кресова. Вот так, как мы с тобой говорим, это по-польску. Поляки, которые разумные поляки, а таких много. И не кажут, что все белорусы – это поляки. И они так казались с 1834 года, когда их тут побили в так званом повстанию Лили Стопадова. Тогда они в Брюсселе додумались, что белорусы и волыняне, и жамойты, что все поляки. Теперь все поменялось, но я с поляками, как они сами кажут, как братцы. Я говорю так, как я говорю, так, как меня научил дед, и так, как моя женщина, мать и моя дочки. Мы говорим по-людски, по-тутейшему. Я не знаю, как это кто называет сбоку, из Минска, из Варшавы.
Я, Олесь, про другое пытался. Ці отрознивается у твоим разумении белорусы-усходники и белорусы-заходники?
Барани нас, Боже, бо мы гродянцы. Нас, барани, Боже, про то и говорить. Зараз почнется тутейшие приезжие, западники, восточники. Барани нас, Боже, бо мы гродянские, бо мы западники. Нас, барани, Боже, делить людей. Все люди есть люди. Я теперь не бачу разницы помеж могилевцами мной. Я не хочу откидать Лукашенко, что он чужий. Он такой самый, как я. Он только с другого местечка, с другого края. И он не умел по-польску. Ему Бог не дал польки от меня. Чему его поперло в Москву? Ну, он же там не заграз, он же не очухался. А вот Шушкевич там бы заграз, так помеж нами. А Позняка давно бы закопали, как того Камскгурде. Мы все тут. Тут мы кругом. Днепр – это мой. И хотим с Катамой под русские границы. Я его не дам. Вот такие мы с тобой, гродянцы.
Ты в свой час працавал у Городенском музее Максима Богдановича. Недавно мне трапился на очи пераклад ягоных слуцких ткачихов на российскую мову, зроблены Валерием Стралком. Свои широкие текстили на лад персидские ткутани. Это просто здек над Богдановичем. А ти махчима у вогуле адекватно перакласти купалу ти Богдановича на российскую?
Я думаю, поляки перетворили. Я тебе поясню, для чего. У нас лексика близкая до русской. То не почалося с того, что русские нас были завоевали и вывели 300 тысяч на полон. То и было 17-е стагодие, цар Алексей Михайлович. Это не Волга неколи заокала, а Москва заакала по-нашему. Уяви себе, в Москву 100 тысяч человек увалить 300 тысяч полонных. Як они говорили помеж собой? По-нашему. Але у нас лексика близкая с русскими. А мы говорим по-польску. Самые мои лепшие переклады – это польские. Перекладали меня поляки, те, которые со мной говорили, а потом стали теперь вот зимой перекладать, которых я в очи не бачу. И переклад таки сам снайперский. И Богдановича плены переклали. Русские не разумеют, Миша, по-белоруску. Они просто не разумеют. Слухай, у Дануты написано было, у Дануты Бичель. Я тутейшая, я звучайная. Что может быть простей? Русский перекладает. Местное. Ну, слухай, ну, як заугодно, но только не местное. Тутейшая по-русски, коли по словнику, будет здешняя. И они того не помнят. И они нас не умеют перекладать никого.
А мы можем адекватно перекласть российцев? Например, Телёхка тебе давался до перекладу Иосиф Бродский.
Бродского я перекладал 7 вершов приблизно 7 месяцев. Но я его переклал так, что мне цитуют. Тем лику и русские, и поляки. Я не перекладал русского поэта. Бродский по национальности Бродский. Мне захотелось у самому побыть Бродским. Як-то так. Забивши цмока святый юр, и мчить без діда скрозь вихуры, а далі гори и только меч, и конь при им. З їх допомогой паскуду чорною дорогой з межи литовской гонить преч. Это переклад або что? Это я написал. Я прочитал Бродского и написал сам. Вот и вся таємниця переклад. Я подозрю, что любой перекладчик робит то же самое. И он читает, переживает и пишет сам за тебя. Так, как мне со мной теперь робить поляки.
Не так давно гостем нашего Дому литератора был знакомитый украинский поэт Дмитро Павличко. И он вызначил место поэту над уладой. А ты что на этот конт думаешь?
Нема такой профессии, как поэт, как ты знал. А кто тебе говорит, что она есть, он сам не помнит, что он говорит. Ну, нема такой профессии. Нема. Литератор есть. Литератор – это не журналист. Мне журналисты казали, наша газета живет один день. Я не могу жить один день. У меня в том лику те самые дети могут почитать. И читают. Тут бегают, шукают. Наш читач, для меня наши читачи заходили 4 раза за жизнь. Я боялся. Я потом полгода отходил. Оказывается, моя книжка нехто носит с собой, и барани Боже, по них живе. Страшно? Мне страшно.
А чего тебе страшно?
Слухай, я не батальоном на войне командую. Давай, давай, лупи на немца. Там не я стреляю по людям. А тут, как в моей книжке, будет ходить. Мне страшно. А раптом я его не там заведу. Хоть я нигде не собирался водить. Нема такой профессии, как поэт.
И все же, типа, повинен быть у поэта некий социальный статус?
Тут не Швеция. Там 7 тысяч авторов и все на дотации. Тут не Швеция. И раз тут не Швеция, тут статуса нема.
Дякую, Олесі, за твои отказы. Я нагадаю, что в эфире передача «Дом литератора». И сегодня гостем рубрики «Авторы твор» был поэт Олесь Чобот, який живе у Скидалі на Городенщине. А зараз прогучать ягоные новые верши у авторским читанні.
Снежок, двуснежный, с далекой Сахары. Прийде ветер сирок, затопит Венеции, тоты, досягне аж до Риги. И знов не нами, хоть наша вызначена дорога, в краине святого Юры, в руках Остробрамской барыги. Рунь зеленее заран, их на Беларуси свобод. Апостолы отговорили, теперь мемуары пишут. Кто с мягким знаком, кто без, кто для грошей, кто для народа. Спокой треба мець. Голод, холод, вучив мене жити, доктор Жидр. 20 годов пролетело, коли був далекий безснеж. Валерії 5 годов, ні школи советської, ні польської. У Польщі є ще Ярузельський. З Литвою немає ще меж. А їду на Дон, на Урал з фабричної технічної пошти. Ночью азот пускаю лишек до пана Бог. Белое, черное небо, колеры все на том свете. Советский Союз не порушит, туда и назад дорог. Один с далекой Сахары, як с того свету ветер. Куда житё пролетел? У тонкий десяток книжек. Так безлюдно и чисто, что не прилетите сорок. Одни двух котиков дома сутешают, что имки не лишек. Сектрансит, Глория Мунти, и дальний ветер сорок. Дякую Богу, прожив 50 зим і лет. Тепер годний, як мертв любого розця. Не на мне закончиться гэты світ, бо в тому світі зовсім не буває конца. Дякую Богу, списав переломний час. У великому спокої і тихій війні, бо повстання з мертвих було во всіх нас, хто в житті зустрілися мені. Дякую Богу, не усі пішли на той світ. Так собі, 5 десятків мужчин і жінчин. І після прожитих тих зим і лет, мне спешать за ими до ямы вслед, особливых нема причин. Дякую Богу, мне легко, тут и нигде, бо мой лёс заметает мои следы. И своей дорогой дочка иди, с душой вольной, в вольный час молоды. Беларусь завтра. Не дай Бог жить с чаканием за душой. У той краине близкой и чужой. За одним каханием вечным конца света. Не бачить и не чуть ничего больше, чем хамский тлум и свой замерзлый боль, и як за кару меть краину эту. Не дай мне Бог шаленство всех старых, чей сором вытек, так как зрок и слых, и у виск слинявый заменился голос. Не дай мне злости в тяжкой голове, коли мой край меня переживе, а слово прорасте, як зерню колос. Бо свет плыве, а ты у берег вверх, и коли зникне все, что есть теперь, не тая страта наивеликшим гором, бо набивая кожный властный гус. И там, где будет завтра Беларусь, спочатку будет Беларусь тумор, бо жить не нам, бо вечно нам не жить. Так и под нами шмат кого лежит, за нас правнейших, вас, Максим. Бо где свободы мертвых, там нема, бо там никто не гине задарма, и кожный есть айчинный вечный сын. Без нас был меж інших и гэты край, кому пекло, а кому рай. Жил покутно, збройно и бражно. У истории наших веков тяжко первые 100 родков. Гэта бот, сумно и страшно. Чим подпоры и горы шатать, лев про тое книжки читать. Молодые мы те стары, покуль вечность не прыгал час, под себе не загорня нас и сторонки книжные накрыли.
Олесь Чобот читав свои новые верши. И на этом мы заканчиваем программу «Дом литератора». С вами был Сергей Обламейко. Наступный выпуск «Дому литератора» слухайте в субботу, 11 красавика.
Шановные слухачи, запишите, коли ласка, хвали и частоты белорусской свободы. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц. Не проспіть ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначте короткі хвалі. А 18 годині наші передачі гучать на частотах 7445 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. А 20 годині настройтеся на частоти 6050 і 6105 кГц. Хвалі 49 метрів. А 22 години до повночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 49 і 31 метр. Частоти 5820 і 9405 кГц. Завсёди от 6 до 8 раніці і от 6 вечора до повночі ловіть свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц, 490 метрів. Вибирайте свободу.